Новости дилетанта.
Лидер британских лейбористов Джереми Корбин изрядно оскандалился. В прессу попали фотографии политика на могиле палестинских боевиков, устроивших теракт на Олимпиаде в Мюнхене. Снимки были сделаны 4 года назад на одном из кладбищ Туниса. По фотографии понятно, что Корбин не просто пришел на могилу, а участвует в поминальной церемонии и возлагает траурные венки. Политик поначалу все отрицал, но позже заявил, что он на кладбище действительно был. По его словам, в церемонии он не участвовал, а просто наблюдал за ней. Один из предшественников современного человека, Homo erectus, умер от лени. Такую теорию выдвинули австралийские археологи по итогам масштабных раскопок на Аравийском полуострове. Речь идет не о каком-то конкретном существе, а о вымирании целого вида человекоподобных существ. Суть гипотезы такова. Homo erectus не утруждал себя созданием качественных инструментов. Археологи заметили, что представители вида использовали крайне неудобные камни. Судя по всему, это были булыжники, которые валялись поблизости от лагеря. При этом совсем неподалеку можно было собрать камни лучшего качества. Homo erectus, однако, ленились дойти туда. Такое поведение, вкупе с изменениями климата, скорее всего, и погубили вид, который был очень близок к современному человеку. Памятник Эдуарду Успенскому может появиться в Москве. Об этом заговорили сразу после смерти писателя, который ушел из жизни на этой неделе. Мосгордума пообещала рассмотреть соответствующую инициативу, если она будет выдвинута, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по культуре Евгения Герасимова. Ученые Массачусетского технологического института решили одну из самых запутанных загадок прошлого века. Они изобрели способ сломать сухую макаронину так, чтобы получились две абсолютно равные части. Проблема была обозначена примерно 70 лет назад знаменитым физиком-теоретиком Ричардом Фейнманом. Именно он первым обратил внимание на то, что сломать макаронину пополам невозможно. В 2005 году французские технологи нашли объяснение. Исследовав силы, действующие на макаронину в момент слома, они доказали, что при переломе возникает волна деформации, которая наносит хрупкой структуре дополнительные повреждения. Ученые из Массачусетского технологического института решили проблему окончательно. Они создали аппарат, который ломает макаронину пополам, закрепив тем самым победу человеческого разума над им же изобретенным хлебобулочным изделием.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Дилетанты.
Добрый вечер. Наша программа, которая примыкает к журналу «Дилетант». И вот мы эту тему уже некоторое время здесь очень хотим по-человечески и по-настоящему рассмотреть тему сохранности шедевров, потому что я думаю, что все помнят, что это не так часто все-таки случается, когда приходит человек и начинает и нападает на картину, как это было с Иваном Грозным и сыном его Иваном, с Репиным. У микрофона Сергей Бунтман, Сергей Кузнецов, звукорежиссер. Есть у нас и чат Ютуба, и смски плюс 7 985 970 45 45. И у нас в гостях реставратор Ольга Тимирина. Здравствуйте, Ольга, добрый вечер. Заместитель генерального директора по выставочной научно-методической работе Центра Грабаря. Вот, и мы сейчас, ну вот, смотрите, это насколько это из ряда вон выходящее событие, ну вот скажем, раз в 100 с небольшим лет это происходит?
Ну, если мы говорим про мировой опыт, конечно, такие случаи были, но, к сожалению, не раз в 100 лет, и нападения совершались на того же Ивана Грозного уже не первый раз.
Но это, это как раз раз в 100 лет. Вот это
у
вот,
нас,
вот,
да,
да вот это раз в 100 лет.
Надеюсь, да, с ним это будет, уже больше не произойдет, но и в мировой практике ведь это были нападения на ту же Джоконду и на другие произведения. То есть, ну, вызывает эмоциональный отклик искусства у зрителей, это понятно. Ну, и некоторые люди, видимо, с этим не справляются, эмоциональным напряжением, подобным странным образом вот его снимают, или я не знаю, как это еще назвать.
А существует ли защита от психа?
Я полагаю, что невозможно тотальная защита от психов в музеях. Это невозможно, потому что если мы, например, все произведения закроем пуленепробиваемыми стеклами, ограничим к ним подход зрителя, то мы, ориентируясь на поведение психа, лишим всех тех остальных нормальных зрителей возможности контакта с произведением искусства.
Ну как же Конды произошло?
Ну как с ней, да, совершенно верно. Сейчас понять, вот как вот эта вот фактура построения происходит на картине, абсолютно невозможно. То есть это же все равно ограничение возможности зрителя как-то вот контактировать с произведением. Не знаю, это то же самое, что если мы будем выходить из дома всегда одетые в бронежилеты или там какие-нибудь защитные костюмы в ожидании нападения террористов или еще что-то.
Ну да, и как, ну вот, как во всех фильмах антиутопических совершенно там, или когда люди становятся вампирами, у них специальное дневное вождение, они ничего не видят, не знают, или там зараженная местность.
Ну, вот в том-то все и дело. То есть мы не можем строить свою жизнь, ориентируясь на такие вот всплески неординарные и неадекватные. То есть все-таки это неправильно, я думаю.
Но, с другой стороны, вообще музейное искусство, и вот раньше, наверное, не было такой проблемы. Были или функционально висели картины в местах, для которых они написаны, да, предположим. Ну, церковь, да, там или фреска, или картина есть, которая помещена. Дальше какой-нибудь дворец. А потом там или дом человека.
Ну да, частное помещение.
Частное помещение. А вот публичный музей, это все-таки не такой уж старый.
Нет, ну это как явление, естественно, это не так давно, можно сказать, там к нам пришло. Но если говорить про того же Ивана Грозного, то его уже приобретали именно
и
для
это
музея.
Уже, да, это уже
да. Да, и это да. Уже была совершенно такая музейная история. И понятно, что вот подобного рода музеи, они организовывались вначале, не было вообще никакой защиты там. Была шпалерная развеска, когда картины висели от пола до потолка, и уже вот более-менее нынешний вид экспозиции той же Третьяковской галереи, это все сделал Игорь Эммануилович Грабарь, когда был
попечителем. Да, ведь он сделал.
Он сделал, и, кстати, был очень осуждаем
общественностью за это. Его страшно ругали.
Страшно ругали, потому что мемориальную развеску Третьякова он убрал и сделал вот ту, более-менее соответствующую тому, как это выглядит сейчас, когда картины выстроены в одну линию, когда есть возможность все-таки у зрителя более детально ознакомиться с изображением. Ну, да.
Ну вот скажите, и Грабарь, вот сразу скажем, что связано с Грабарем, и проблема тогда, когда первый раз была испорчена картина, тогда вообще произошел казус, потому что Репин был не способен сам сделать уже.
Ну, он же, не то, что он был не способен сам сделать, он подходил к этому как художник. Любой художник делает ровно то же. И современники Репина. То есть он переписывает просто свою картину в том месте, где она пострадала.
Лучше, да.
Ну, конечно же, лучше.
Как я
конечно
вижу.
Же, конечно лучше, же лучше, лучше. Потому да. что я автор, но мне же виднее. То есть это, естественно, с заходом на авторскую живопись. Угу. И, надо сказать, Остроухову, который был тогда попечителем, очень не понравилось то, что Репин сделал. И пришлось это все удалить. Сделать...
Тихонько или без скандала?
Нет, тихонько. Это без скандала. По-моему, тихонько. Он уехал в Финляндию, и без него это все уже спокойно сделали.
Правда, что у Репина были проблемы с цветовосприятием
в конце жизни? Сложно мне сказать. Поздние его картины, я не могу сказать, что они как-то отличаются каким-то странным или монохромным колоритом, а исследований каких-то по поводу его состояния зрения. Ну, у всех людей со временем конечно, страдает зрение. Это понятно и у художников, и не у художников. Ну, насколько это было тяжело в случае с Репиным, не знаю.
Ну, вот это устойчивый такой, устойчивый рассказ, что вот Репин к концу жизни не так видел цвета, и там такие тома доказательств, там всего.
Ну, все мы, наверное, к концу жизни не так видим цвета, и Репин не исключение.
Но не факт, что хуже,
чем... Не факт, совершенно не факт. Проверить это невозможно.
А Гоголь совершил самоубийство, вот как нам здесь пишут, сожжением своего творения, как части себя самого, если следовать этой логике. Да, да, это был в общем-то, а сколько мы говорили с вами о Верещагине здесь, который сжег свои картины?
Ну, это на самом деле художники уничтожают свои картины, Боттичелли тут же, если вы помните определенный период.
Я понимаю, что вы помните. Я маленький был, ну, ладно.
Ну, да, в общем, мы все про это читали. Ну, нередко это, собственно, автор вправе распоряжаться тем, что он создал.
Вправе, да, но это вот понять, что это такое, или... Потому что это ведь не было, это так плохо, что я не хочу, чтобы кто бы это видел, так может поступать только или ответственный ученик, скажем.
Автор может жечь свои произведения. Но вот когда приходит не автор, а посетители начинают делать то же самое, вот это, конечно, вот уже страшная история. Управлять художником мы не можем. И там изъять у него то, что он создал, тоже. Поэтому это и остается на его совести, это его выбор, его решение. А вот с вандалами, конечно, это вопрос более сложный.
С вандалами, да. Но многие вещи воздействуют на произведение искусства. Это и время, это и материал. Потому что не всегда делали из абсолютно вечных материалов. И, да их нет.
Да и всегда делали из абсолютно невечных материалов.
Да. Но вот и заменяют, и нужно как-то и подновлять, и реставрировать. И тут возникает вопрос, как мы это делаем? Вот с чего мы начинаем, когда возникает необходимость, вот надо реставрировать. Это не так, что мы из сарая получили картину, где она пролежала 25 лет, в каком-нибудь сыром сарае, да? А просто она действительно у нас в музее или в церкви десятилетиями, веками, и мы решаем. Будем реставрировать.
Ну, во-первых, когда встает такой вопрос остро, это когда сильное искажение происходит первоначального замысла автора. То есть, либо какие-то действительно повреждения механические, либо химические, которые препятствуют просто вот восприятию изначального того, как это было создано. Если говорить о таких искажениях, это, конечно, потемнение лаковой пленки, когда, например, лак становится совершенно коричневый, и он просто мешает воспринять... Да, то есть он теряет свою прозрачность, это естественный процесс, и колорит авторский просто теряется, его не видно абсолютно. Но тоже это вопрос очень деликатный, потому что надо же грамотным образом эту лаковую пленку утоншить, чтобы не произошло вот ощущение постера от картины после того, как она побывала в реставрации. И тоже, опять же, методы дублировки картин, они разные есть. Сейчас нам на помощь пришли современные технологии, всяческие там устройства, как вакуумный стол. При его помощи там многие наши западные...
Вакуумный стол,
да. Это когда живопись, ну, собственно, ее основание, холст, он становится очень ветхим со временем в некоторых случаях. И для того, чтобы его укрепить, картину дублируют. Есть метод дублировки, который там мы практикуем, отечественная реставрация, вот она на этом в основном построена, когда дублируют на новый холст при помощи рыбьего клея, дублируют вручную, реставратор это все контролирует, а можно сделать это на вакуумном столе. Если неправильным образом рассчитать давление, а он еще дает подогрев для того, чтобы этот процесс сделать более простым, то можно фактически нивелировать вот эту вот фактуру. То есть это огромный риск. И тут надо быть таким действительно профессионалом с большим опытом, чтобы точно понять, как, что выставить, какую температуру, какую дать возможность там давления, чтобы просто не получилось, что у вас действительно получится постер на выходе. И такая печальная история, она видна во многих музеях, например, западных, иногда просто вот ощущение подлинности от вещи, но его нет.
А это мы так, может быть, нам так кажется, мы не перестаем это воспринимать как старые картины старых мастеров, потому что они как будто только что написаны.
Да, я понимаю, что вот этот вот там романтика новизны, ой, не новизны, господи, да, старины, она, да, она как раз вот за счет этого, может быть, потемневшего колорита, она считывается, вот некоторого там слоя загрязнений. Но можно же это сделать достаточно деликатно, и реставраторы способны это сделать.
А где та грань?
А вот эта грань, она...
Вот грань деликатности.
Грань деликатности, понимаешь, ее прописать очень сложно. И тут ее невозможно регламентировать и сказать, что вот ровно до такой степени надо, а где, как эту степень определить в каком-то документе. То есть это все зависит от квалификации, опыта и, я думаю, что интеллигентности реставратора, который должен вот это вот ощущать, если он профессионал. В этом его работа.
Ну да, но вот здесь он должен быть настолько уверен, и он должен быть абсолютно уверен, что он делает правильно. Потому что здесь действительно сколько людей, столько и мнений будет, особенно зрителей, тех, кто приходит.
Конечно.
Ой, зачем нам такой Микеланджело Сикстинской капелли? Мы привыкли, что он темный.
Согласна. Да, кто-то говорит, что как здорово, как замечательно, какое все стало яркое, насыщенное, и вот впечатление какое теперь от этого всего радостное. Но если говорить про реставрацию, все-таки реставратор не единолично же принимает решение о том, как он работает. Угу. То есть это коллегиальное решение. Нет такой практики, ну, во всяком случае, в музейном сообществе, чтобы реставратор один решил, вот я делаю вот так вот, тут я остановлюсь и делаю я вот это по такой-то методике. Перед началом работ собирается реставрационный совет. Совет определяет ход реставрации. Все этапы, они проговариваются, фиксируются в паспорте реставрационном. Если в процессе работы над вещью возникают какие-то дополнительные вопросы, а это бывает очень часто, когда реставратор не знает, как ему пойти, по какому пути, то, что было определено, не работает, надо вносить какие-то изменения, снова собирается совет. И вещь в итоге тоже принимается коллегиально. Зачастую с представителями музейного сообщества, искусствоведами, реставраторами. То есть вот это должно быть так, и это так и есть в музейной практике, во всяком случае. И вот это может помочь все-таки как-то избежать неприятных ситуаций с ощущениями там новоделов и прочего.
Ну, вот здесь сразу. Марк Твен, как и я, не понимал восторг. Вот это мне в чате пишет.
Да-да-да, что же не понимал?
Да, не понимал восторг восторгающихся старыми мастерами. Он писал, что они потресканы и грязные. Мол, репродукции гораздо красивее. Ну, Марк Твен, это он же, это самопародия американца, который смотрит на Европу всегда. Это же тут целая слоистая игра, конечно, господи. Да, как у Джерома, как у Марка Твена, это все слоистая игра.
Ну, конечно, ну, надо сказать, для тех, кто не воспринимает старых мастеров, существуют и другие направления искусства, и, надо сказать, современное искусство нуждается в реставрации зачастую гораздо чаще, чем старые мастера, потому что оно абсолютно не технологично. То mm-hmm. есть то, что делают современные авторы, это вот, используя буквально все, начиная там от проволоки, заканчивая
там мусорными ведрами. А вот через 200 лет будут реставрировать.
Так это мы уже сейчас это реставрируем.
Потому время,
что
да, уже сейчас.
Уже
да.
Сейчас это требует, как правило, реставрации, потому что все это вот, ну, сделано достаточно быстро, достаточно иногда непродуманно, нетехнологично, и каждая вот такая реставрация – это отдельная история.
Потому да.
что тут не может быть методики. Вот живопись укрепляют вот так, графику угу. промывают вот так, а тут надо все это изобретать.
Бывали случаи, когда реставрация, вот старая реставрация, и когда она только начиналась, она понаделала много бед, и нам поубивала произведение.
Ну, эта тема, конечно, болезненная для любого реставратора, но... Конечно, как наука, реставрация, она претерпевает изменения с течением времени. И те методы, которые использовали реставраторы первого поколения, ну, вот, которые начинали вместе с Грабарем, угу. тогда еще в 20-е годы, это все находилось в стадии разработки. Сейчас, конечно, мы не дублируем живопись там, на воско-смоляную мастику, потому что она с трудом убирается из структуры холста. И это для современных реставраторов, которые с вещами работают этими, это очень тяжелая история.
Да.
Мы не дублируем, например, ткани на мучной клей, который, как выяснилось, со временем приводит к их полному иссечению. И это все надо вытащить еще из структуры ткани. То есть много всего того, от чего с годами пришлось отказаться в реставрационной практике. Ну, да, я думаю, что и в медицине та же история, и в каких-то других направлениях деятельности, потому что, ну, все с годами совершенствуется, хотелось бы надеяться.
Ну да, да, кажется так. Да, кажется так.
Ну да, в общем-то, логично было бы, чтобы было так.
Вот интересно мнение реставратора, спрашивает здесь доктор Бойко, да, в эфире обезвременно ушедшего специалиста-реставратора Владимира Сарабьянове. Были ли вы знакомы с ним? Очень мало, незаслуженно, мало о нем пишут и говорят.
Лично я не была с ним знакома. Это действительно был выдающийся реставратор, который спас множество фресок и, помимо всего прочего, один из редких специалистов в реставрации, вообще пишущих реставраторов, сожалению, не так много. Мы уходим в практику, и не всегда есть возможность как-то теоретизировать на тему своей работы. А он был действительно выдающийся ученый. Почему? Вот, по-моему, в прошлом году проходила в память него конференция, и, собственно, это будет практика, я полагаю, ежегодная, потому что вот в профессиональном сообществе никакого забвения нет. Мы все его помним, мы уважаем, и, собственно, конференции эти как раз и будут нацелены на то, чтобы его дело, оно продолжало как-то жить.
Нет, это совершенно, мне кажется, что не забывается.
Нет, не забывается, это напрасно, я думаю, вот какое-то такое впечатление сложилось.
Да. Значит, тут уже много предположений. Я напоминаю, что у нас +7 985 970 45 45 смски. Здесь говорят, не Репин, а Матисс стал старости много видеть, а плохо видит цвета Анны из Москвы. Дальше говорят, это Мане стал плохо видеть, так что мы видим, что это эпидемия.
Да, мы видим, что это, да, это некая общая черта всех художников и людей.
Ну, я думаю, да. И ведь здесь получается, ну, мало ли какие условия, мало ли как мы видим. Здесь речь-то идет не о испорченном приборе. Художник, да, это же не прибор, не фотоаппарат, который там передает или не передает цвета. Кстати говоря, как передает? Это тоже. Вот как у нас. Пришла девушка к нам, вот, и она изучает вот эту, прости господи, архитектуру 60-х, 70-х годов, вот, Пасохинскую архитектуру, и наш дом, и у него вот там, вот в самом конце, где техническое там есть балкон, там сохранилась плиточка, вот такая вот, плиточки сохранились, которыми облицованы были плиты, из коих сделано наше здание. Так для того, чтобы понять их настоящий цвет, как всегда, выверяли, здесь Володя Попов, наш инженер, ходил с белой бумажкой, и там проверяли, чтобы тот оттенок сиреневого, который никому никогда не виден ни с какого низа, чтобы вот его
именно
передать.
Ровно он был воспроизведен.
Да, что он был воспроизведен. Вот это да, конечно, это все очень... Вообще, наверное, все-таки живопись это как... А не то, что...
Ну, конечно, это же не цветопередача и не копирование реальности с максимальной достоверностью. Ну, конечно, разные есть художники с разными задачами, но вот все из тех, которые были сейчас у вас перечислены, точно не занимались копированием реальности.
Уж конечно, да. Вообще никто не занимается. Даже и фотографии не способны копировать реальность, потому что нет никакого объектива, есть только субъектив, и все равно все это...
Да, все равно творчество.
Даже... Что-то здесь еще спрашивали. Здесь спрашивают, но это мы оставим тему. Часто ли попадаются подделки? Подделки мы обожаем сейчас. И проблему подделок из-за всего мирового кино и литературы мы обожаем. И думаем, что все половина подделок вообще на свете. Как-нибудь. Один из знаменитых фильмов кончается. «Мои картины». Висят во всех музеях мира, вот и там только 30% того, что написали действительно художники. Это правда, что настолько часто появляется?
Ну, подделок, конечно, довольно много. Потом, это же колоссальное искушение все-таки вот таким быстрым, достаточно и легким, может быть, способом получить колоссальные деньги. И многие над этим работают, кто-то вдумчиво над этим работает, кто-то не очень. Но разного уровня есть просто смехотворные подделки, которые вот просто по большой наивности человек может принять за то, за что они выдаются. Есть более профессиональные, есть, видимо, те, которые мы распознать не в состоянии, и остается только предполагать, что они существуют. Вот. Но эта тема достаточно частая в мире искусства.
Вам попадались подделки?
Ну, конечно, так как сейчас я являюсь членом экспертного совета в нашей организации, он у нас проходит каждую неделю, потому что вот отдел экспертизы, мы работаем для частных лиц, и, соответственно, каждый почти совет проходит с выявлением таких вот фальшаков, фейков, подделок. Очень любимые авторы, конечно, это Айвазовский. Очень...
Айвазовского подделывают?
Да, его просто очень любят подделывать, потому что он очень дорогой, он всем понятный, и он популярный, и Марей писала много художников, и иногда есть там желание кого-то выдать за Айвазовского просто из других маринистов. Угу. Рерих, кстати говоря, тоже любим подделщиками. И вот кажется,
какой,
что...
основной Рерих?
Основной, да. Конечно, да. Отец-основатель. Почему любим? Потому что вот такая кажущаяся простота и колорит это довольно локального, и форм его, она вот вызывает желание у подельщиков это все воспроизводить. Кажется, что это достаточно просто и легко. А тем не менее, вот, как выясняется, не так уж просто и не так уж легко, и все это считывается. Ну, вот, как Шишкин Иван Иванович, тоже любим. Mm-hmm. Любим, да. И покупателями, и те, кто пытается его создавать. 20 век.
Ну, интересно, кем надо быть, что вдруг появился никому неизвестный Шишкин, чтобы подумать. Или не, никому неизвестный Айвазовский.
Они могут появиться, конечно.
Они могут, но это чтобы определить и чтобы даже вообще подумать, что это правда, мне кажется, нужно таким опытом обладать, коллекционирование или как-то знать предмет.
Ну, конечно, но есть люди, которые знают предмет, есть те, которые надеются, что им повезет, и вот они как-то так в одночасье, значит, обретут себе многомиллионный шедевр. И удивительно, что таких людей довольно много, но, с другой стороны, кто-то же, наверное, и там в казино играет, кто-то пытается антиквариатом торговать.
Наверное, такие люди, это питательная среда, которая вдохновляет подельщиков. Мы сейчас прервемся, а потом поговорим. Ольга Тимерина у нас в гостях, реставратор высшей категории и заместитель генерального директора центра Грабаря. Мы через 5 минут продолжим нашу передачу.
Дилетанты.
С 10 по 22 августа на площади Революции на фестивале «Времена и эпохи» можно купить исторический журнал «Дилетант». Свежий номер и архивные подборки. Не пропустите.
О сохранности шедевров и вот как хранить, как реставрировать, до какой степени, когда, почему, зачем, да и вместе с вами мы говорим с вами, теми, кто в чате нам пишет, канала «Дилетант» ютубовского, и кто пишет нам смски плюс 7 985 970 45 45. Ну вот пишет: вы не считаете, что Джоконда под бронестеклом только из-за того, что это самая дорогая картина мира? То есть это лишь цена вопроса, то есть вот не абы какую картину поставить под бронестекло.
Ну, разумеется, не абы какую, это но... понятно. Но просто на нее тоже совершали же нападение.
Был такой,
после этого вот ее таким образом загородили. А бесценных картин с огромной стоимостью, их, собственно, достаточно в любом музейном собрании. Скорее, не по этому принципу выбирают объекты для того, чтобы их вот так охранять, как Джоконду, например.
А по какому?
Ну, вот я думаю, что в случае с Джокондой, безусловно, это вот послужило причиной.
То есть, причина, в случае
болезненного интереса зрителя. Да. Да. С Репиным, скорее всего, будет та же история. Он теперь, мы его увидим только под каким-либо бронированным стеклом, где-нибудь в нише.
Он был стеклом.
Он был, но оно было тоненькое, теперь это будет...
И вот как раз это стекло-то, по-моему, с осколки-то порезали. Как раз,
нет, там не осколки порезали. Там дело в том, что этот вандал, он столбиком этого ограждения.
Стойка от
ограждения. Он пробил, разумеется, это стекло. Оно осыпалось. Осыпалось оно удачно. Картину оно не задело. Но он же несколько раз провел по красочному слою. И вот, собственно, там получились вот эти такие достаточно большие стесывания красочного слоя. Вот, поэтому теперь, да, теперь после этого случая, конечно же, а тем более это второй случай, будет бронированное стекло, будет ниша, будет, скорее всего, еще и там какая-нибудь дополнительная там вот эта вот цепочка, которая не позволит к нему подойти близко.
Ну да, и ажиотаж дополнительный.
Обязательный ажиотаж, да. Это точно.
Вот это немножко так смещает вообще наше представление об искусстве, о ценности и так далее. Несколько смещает, действительно.
Ну, смещает. Потом сейчас у нас, можно сказать, что вандалы некоторым образом оживились. появились, потому что мы вспомним там в прошлом году, хотя нет, не в прошлом, несколько лет назад, вот Сидуром, ситуация,
да.
Когда там оскорбленные чувства верующих вот сыграли свою роль. То есть...
Вот это очень опасно, потому что здесь и дельные люди, и получается, что на фоне бредовых, а какая разница бредовых или не бредовых идей, какой бы то ни было идеи, существует...
Ощущение правоты своей.
Да, правоты. И при этом я... Почему я запнулся? Потому что пропадает какое-то уважение к неприкосновенности произведения искусства.
Ну, у некоторых его просто нет, потому что вот ощущение того, что их религиозные или какие-то иные чувства, они вот дают такую свободу распоряжаться тем, mm-hmm. что создал художник, вот да, они присутствуют у некоторой части зрителей.
Да.
Это страшно.
И вот это очень опасно. Ну, да. Что тут делать? Не открывать выставок, не делать и пасовать перед всеми, не открывать выставки современного искусства, не открывать выставки, которые действительно почти любое искусство провокативно.
Нет, конечно. Да. Надо открывать, и понятно, что да, будут такие случаи, они точно будут, и никогда невозможно выстроить такую систему фильтра зрителя, чтобы отсекать вот посетителей с какими-то такими идеями. Ну, это невозможно. Наверное, для того оно и нужно, это искусство, чтобы рождать такой сильный отклик эмоциональный, включая все риски и вот такие там, элементы поведения в том числе.
Интересно. Дмитрий вдруг спрашивает, а что вы можете сказать о картине Михаила Врубеля «Сошествие Святого Духа на апостолов», Дмитрий?
Вы знаете, я сейчас как-то затрудняюсь.
А что вдруг?
А что вы, да,
а что
вы
вдруг
почему?
Хотите вот поговорить об этом? Почему? Почему? Непонятно. Вы знаете, меня вы очень озадачили вопросом. Считаете ли вы компетентными экспертов-реставраторов, которые оценили ущерб кускам советского линолеума с порнографическими карикатурами на Христа за авторством Вадима Сидура? Вот,
да,
прекрасно.
Да, да, именно об этом
в миллион рублей. Теперь с православной христианки Милой Есипенко, она такая же православная, как и китайский император, требует миллион. Это нормально. Это вот я сразу отвечу.
Да,
это нормально.
Я с вами совершенно согласна.
Это нормально.
Потому что не имеет никакого значения, да. Православная пенсионерка или там не пенсионерка она, или какого она там и новое вероисповедание. Человек совершил акт вандализма. Он должен за это понести
она
наказание.
Она хулиганка и преступница,
да?
Потому
да?
что она совершила нападение. Она совершила нападение. И слава богу, что она еще вот отделывается вот таким штрафом. Потому что вот те, понимаете, красноармейцы какие-нибудь, или вот даже те же крестьяне, которые вчера были добрые прихожане, а сегодня и под такими же идейными, кусок дерева поганого с написанным на нем вашего фантастического боженьки лицом. Мы его возьмем, прикладами разобьем, и мы правы.
Ну, собственно, это же
вот.
Как и было. Это все
очень
и было. Те, ровно те люди, которые ходили молиться в храмы, потом с удовольствием жгли иконы и с удовольствием уничтожали все это церковное убранство. По этому поводу у нас в архиве достаточно фотографий с тех же северных экспедиций, когда прихожанки использовали доски иконные в качестве крышек для бочек с огурцами солеными, в качестве дверей, ступенек.
Да.
Это реальные факты, это было. Все это делали, в общем-то, православные христиане.
Вчера православные?
Ну, вчера, да, сегодня
да.
красноармейцы.
Вчера в эфире, сегодня в вашей квартире. Это совершенно запросто все бывает. Похожа ли работа реставратора на работу врача? Если да, то чем?
Да, похоже.
Есть ли, когда у реставраторов своя клятва Гиппократа или какой-то этический кодекс? Наиль спрашивает из Москвы.
Отвечу на первую часть вопроса относительно, похожа ли наша профессия на профессию врачей. Да, она действительно похожа во многом вплоть до инструмента. Мы используем скальпели глазные и брюшные для выборки, например, загрязнений из красочного слоя, для там, удаления чего бы то ни было, для там, заточки утрат. Мы используем зубно-врачебные инструменты очень часто, всякие там эти зонды, ёршики и прочее. Это так. Ну и помимо всего прочего, каждая история реставрации картины, это вот действительно как история болезни, история лечения. Это, собственно, методика реставрации, план, лечение и дальше, собственно, сама работа. Она действительно очень напоминает работу медика. А относительно клятвы Гиппократа, ну, вот нет такой клятвы.
То есть формально нет?
Формально
нет. Но этический кодекс есть?
Ну, конечно, внутренне это всегда ты ощущаешь ответственность. Это, на самом деле, такая работа временами очень нервная, потому что от того, на какое ты принял решение и каким путем пойдет реставрация, зависит судьба произведения, памятника уникального. И ты в ответе за него. Это действительно так эмоционально тяжело бывает, особенно если коэффициент уникальности памятника очень высок, если ты работаешь с шедевром, то да, там каждый шаг, каждое движение, оно требует концентрации, оно требует того, чтобы ты был готов это совершить.
А вот скажите, пожалуйста, вот здесь действительно, где предел? Вот у нас есть картина, фреска, настенная живопись, предположим, в силу каких-то обстоятельств у нас существует большой фрагмент утраченный, например, большой или небольшой. А в каких случаях мы можем восстанавливать его, а в каких случаях не имеем права восстанавливать, чтобы не нарушать подлинность?
Ну, вы знаете, сейчас мы все-таки ориентируемся больше на консервацию. Это не только российская, это общемировая практика. То есть утраченный фрагмент восстанавливается, то есть дописывается, долепливается, дорисовывается. Только в ситуации, когда, например, вот мы имеем четкую фотофиксацию до того, как произошла эта там утрата, то есть мы понимаем четко, как это выглядело, по согласованию с музеем, и довольно редко. Все-таки в основном современная реставрационная практика, она нацелена на то, чтобы вернуть целостность произведению, то есть чтобы эти утраты, они не рвали восприятие зрителей, но чтобы их было все-таки видно. Принцип отличимости, это очень важно, чтобы вмешательство реставратора, оно при детальном рассмотрении было зрителю заметно. Оно должно на полтона, на тон, вот эта вот тонировка, восполнение, отличаться от авторской живописи или авторской основы любой, неважно, там живопись, скульптура, ткань, о чем идет речь, не имеет значения. То есть зритель должен видеть, где были проведены реставрационные работы. Это корректно, это этично, и мы не вмешиваемся никак в автора.
Вот скажите, а насколько, вот, например, скульптуре можно дополнять? Потому что мы видели, например, в Ватиканских музеях есть рядом стоят там подлинные, и вот как это должно выглядеть, если дополнить античные скульптуры, например?
Ну да, это интересная игра, на самом деле, как эксперимент это интересно.
Как игра?
Да, именно как игра, но это не реставрационный, конечно, подход. Это отдельный проект, может быть, нацелен на вот опыт реконструкции там и на всяческие фантазии относительно того, как это было. Реставратор профессиональный, он восполняет утраты, ну, если продолжая, например, определенную линию до той стадии, пока мы можем понимать, как это выглядело, и все-таки оставляя различие тоновое между восполненным фрагментом и автором. Все-таки, чтобы это было видно. То есть не приклеиваем руки, ноги, уши, нет.
Ну да, но если у нас есть кусочек, как то же самое было с выщербленной у Давида Микеланджело.
Ну, выщербленки это другое.
Да.
Это все-таки да, это все можно.
Это мы можем.
Это можем.
Его
это
родное можем приклеить.
Можем, конечно.
Хотя у него такой шрам небольшой, если близко подойти, видно. Вот. Нет, вы понимаете, я не называю вандалов. Это они сами себя называют верующими. Мне совершенно начхать, на что они веруют. Они атеисты, христиане.
А там продолжается бурная дискуссия на эту тему?
Нет, это все, это был единственный
всплеск.
Единственный всплеск был. А потом опять пошло, что ни на что они не имеют, ни на какой вандализм, никто не имеет никакого права, во что бы он ни верил и что бы ему ни почудилось. Вот. Потому что это...
Ну, потому что всегда есть какая-то точка зрения, и, собственно, и всегда будет какая-то отличная от нее эта точка зрения. И поэтому невозможно ориентироваться в создании экспозиции, выставок на какую-то одну идею. Чтобы она... Не может быть так, чтобы она удовлетворила всех. Но это невозможно.
Да, конечно. Это, конечно, невозможно. И действительно, мне кажется, что с тех пор, как государство стало ценить вообще любые государства, государство, любое вот общество и его производное государство стали ценить искусство как таковое, защищать акт искусства, то они должны охранять порядок. Охранять порядок, а не вмешиваться в спор, одним то не нравится, другое другое, но не должно занимать позиции. Как только занимает позиции, это гибель искусству, но чаще гибнет это государство, а не искусство.
Искусство вечное.
Да, оно как-то быстрее. Вот здесь нам напоминают, когда мы говорили о сделанных вот всяких в бытовом использовании икон, в том числе очень старых, напоминают, что вот Ройзман показывал такой сундук, когда он же много сделал для сохранения, просто он и лично и коллекционировал, и спасал много. Вот он показывал такой сундук, сбитый из икон.
Да, да, чего только не делали, как эти доски только не использовали.
А, да. А, так, а что... Ага. Господи. Нет, я не могу вам, я сейчас вам не буду помогать. Вот просто тут замечательно, интересно бывает. СМС-ка бывает, это сами просто ошиблись номером. Где ты? Никак не могу тебе дозвониться. Но это явно не мне, вот на эфирный номер. В 19 веке реставрации было много испорчено фресок в церквях. Правильно ли эта информация, спрашивает Лёля?
Ну, вы понимаете, что значит испорчено и почему именно в 19 веке? Ну, разумеется, да, понимаете, то есть тут речь идет о поновлении, как я понимаю, а не реставрации.
Да.
То есть, как реставрация, наука, она сформировалась все-таки в 20 веке. До этого это не было выделено вот в отдельное направление, которое было там связано с изучением, там, фиксацией правильной и со всем остальным, что сопутствует реальный научный процесс. Это именно вот были действительно такие поновители. Пришла ветхость икона там, или закоптились фрески в храме, и приходила бригада, ее нанимали для того, чтобы поновить лики, там, заново прокрасить все это. Поэтому к реставрации это не имеет никакого отношения. Это история бытования храма, памятника.
А что сейчас с этим делают, если...
Ну, сейчас, если мы говорим о, например, иконах, то делают рентген, смотрят, насколько хорошо сохранилось нижележащее изображение, оценивают, какого оно периода, делают пробные расчистки. Ну, собственно, эта пробная расчистка показывает, имеет ли смысл делать снятие вот этих вот поздних записей, наслоений. Иногда приходит к решению о том, что снимают целиком это все и переносят на новую основу, открывая там, предположим, 16 век. Получается два памятника.
Это может получиться?
Может. Это очень сложно, это кропотливый процесс, но это возможно, да, и делают так. Иногда, если очень низкое качество этих записей, то их просто удаляют, оставляют.
Если у нас слой там два, а то и три, и четыре, вдруг слой замечательный, живопись только разного времени.
Ну, вот стараются разделить их.
Вот либо теперь это можно. А раньше ведь это нужно было... Раньше ведь нужно было делать выбор такой безумный.
Безумный, действительно, выбор очень тяжелый для реставратора. Ну, то есть, это и сейчас можно далеко не всегда. И не всегда может получиться. То есть, это все зависит от технологии нанесения. Иногда, да, это возможно. Иногда делают просто частичные открытия, показывая, сколько слоев, и какие-то фрагменты оставляя там 16-й, 18-й, там, конец 19-го, чтобы было... была возможность представить зрителю, вот как она жила, этой памятник, как жил.
Да, это что, потому что нам это, для нас это тоже важно. Еще большая проблема в архитектуре, которую мы решили сегодня по понятным причинам не касаться, но вот как раз 19 век сделал такую, и имея в виду именно реставрацию, 19 век по всей Европе сделал очень серьезную такую вот, что собой представляет акт искусства, но не относится никак к реставрации. Ну, все эти стрелки в Яле-Людиковские, да, как стрелка на Нотр-Дам, когда построили восстановление древнего города Каркасона. Там. Ну, вот это все фантастическое, это все романтическая такая история,
это,
которая имеет свою ценность.
Теперь уже имеет свою.
Которая есть. К сожалению, при реставрации икон и храмов просто быть реставратором мало. Я знаю, например, большое настенное панно Страшного суда в храме было закрашено только потому, потому что выполнено в светской и художественной манере с совершенным непониманием библейского сюжета. Как это может быть? Ну, я не понимаю, Александр, постановку вопроса.
Я тоже не очень понимаю постановку вопроса. Во-первых, профессиональные реставраторы, которые работают в храмах. Я не знаю, о какой бригаде там любителей, видимо, шла речь. Они же не работают по собственному наитию, представлению о том, как должна выглядеть сцена страшного суда. То есть все это серьезным исследованием сопровождается. Это комиссионно решается. И ход этих работ постоянно контролируется. И невозможно просто в процессе научной реставрации
здесь,
что-то закрасить.
Здесь нельзя в это вмешивать. Просто реставратор, конечно, он отчасти не только врач, но он еще и, вот, например, переводчик древних текстов. Он просто понимает, он расшифровщик. Естественно, никогда в жизни нельзя понять, занимаясь исключительно технологией.
Нет. Хороший реставратор всегда исследователь. Потому что, помимо того, что он должен понять, как сделано, он должен знать действительно технологию. Это невозможно.
И зачем?
Надо знать, в контексте.
Вот это, как здесь, почему?
Это очень важно, это очень интересная часть нашей работы. То есть, можно, конечно, уйти в чистое ремесло, но это вот не совсем профессионально.
Здесь замечательный был вопрос сейчас. Вот вопрос, где учат реставраторов?
Учат, ну, есть средние специальные учебные заведения. Это МАХУ, училище 905 года. Там замечательно готовят специалистов-реставраторов. Суздальское реставрационное училище. В высших учебных заведениях это там в Репинке и, собственно, в Питере довольно много, в Академии художеств. То есть учат на разные специальности, разные специализации. Они открываются не каждый год. Нельзя сказать, что много реставраторов выпускают. Но это, наверное, не нужно. Вот, потому что у нас профессия такая долгожителей, и, как правило, в нее те, кто приходит, они уже не оставляют ее и работают все чуть ли не до последнего дня. Поэтому опыт накопленный, он в профессии только помогает.
Вот здесь сразу, наверное, все в Строгановке готовят.
Ну, в Строгановке, да-да-да, ну, просто сразу и не вспомнишь, но готовят.
Но, в принципе, для этого надо, вот здесь не так важно, где, а какой набор качеств должен быть. Набор качеств должен быть и художественный, и исследовательский.
И терпение. Большое терпение нужно. И это бывает тяжело, особенно когда молодой реставратор, это тяжело. Я помню по своему опыту, насколько это бывает мучительно временами, когда хочется увидеть результат, и вот надо все-таки останавливать себя. Это вот действительно такое искусство маленьких шагов.
Ну да. И потом, конечно, реставрация даже, я уж не говорю о целом произведении, реставрация занимает гораздо больше времени, чем, собственно, создание.
Да, иногда бывает, что она может занимать и 10 лет, и более. Собственно, не так давно у нас была выставка, посвященная Богоматери Боголюбской, это икона XII века, и ее история реставрации, она длилась на протяжении столетия. Впервые к ней приступили как раз вот реставраторы круга Грабаря, и тогда были проведены первые работы по ее укреплению и расчистке. И вот и на протяжении всего столетия вынуждены были реставраторы возвращаться к работе с ней. И вот только вот у нас завершил этот процесс Александр Анатольевич Громотюк, который, собственно, вот в том виде, в каком она сейчас представлена в Владимирском музее, вот благодаря его стараниям мы можем это все увидеть.
Да, хорошо. Значит, вот здесь точно так же, как и существует перевод великих произведений, то существуют и новые подходы, что еще ответственны. Потому что мы, что бы мы ни делали, исполняли бы музыкальные произведения там по-новому, или аутентично, или близко, то здесь, в отличие, там, например, от мнения покойного ЦК КПСС Алексея Журавчиса, мы не уничтожаем произведения искусства. Но здесь стоит нам, конечно, ошибиться, то мы можем так навредить, собственно, оригиналу.
Да, тут очень высока цена ошибки, и, конечно, это страшный кошмар для каждого реставратора. Ну, вот, собственно, именно поэтому очень осторожно, очень терпеливо и лучше медленно.
А если реставраторы, также вот тоже вопрос слушателей, прославившиеся собственными произведениями, то есть одновременно художники?
Есть, конечно, есть. И у нас в штате довольно много художников-реставраторов, и поэтому мы проводим и выставки именно именно творческих работ регулярно, потому что это приятно посмотреть на то, как работают коллеги, именно как художники, как творцы, и потому что действительно это профессионалы. Собственно, вот сейчас в ЦДХ у нас идет выставка нашего сотрудника Владимира Гербовича Симонова. Угу. Замечательный живописец. И, пожалуйста, вот можно посмотреть, как работает реставратор-художник.
Хорошо, хорошо. Главное, что не путать это дело и быть профессионалом и там, и там.
Вот как-то да, нашим коллегам получается.
Вот здесь спрашивают, бывает ли так, что снаружи, например... я последний вопрос задам. Вот, ребят, вы странные люди. Вот как уже передача ближе к концу, и посыпались вопросы отличные. Бывает ли, что снаружи хорошо восстановлено, а внутри плохо? Памятник.
Ой, вы знаете, вот это тут, конечно, очень странный вопрос. Ага. Снаружи и внутри не встречалось.
Потому что это разные люди. Хорошо, спасибо большое. Ольга Тимерина у нас была в гостях.
Дилетанты.